Если человек просто отказывается от всякой деятельности, не отдавая себя преданному служению Господу, это не может сделать его счастливым. Мудрый же человек, занятый преданным служением Господу, может сразу достигнуть Всевышнего. Карма, йога, деятельное сознание Кришны, глава 5, текст 6. Так в этом стихе Кришна объясняет, что человек не должен отказываться от деятельности. Почему вопрос ставится таким именно образом? Почему человек хочет отказаться от деятельности? Например, мы видим, что все привязаны к какой-то деятельности. Все хотят что-то делать. И большинство людей активны, заняты какой-то деятельностью. Но почему они так привязаны к деятельности? Потому что они привязаны к плодам этой деятельности. Сама же деятельность не доставляет им счастья, как правило. Сама деятельность обычно трудна, это работа. Особенно если эта деятельность, которой мы занимаемся каждый день в течение многих лет, она становится нашей привычкой, это просто необходимость к существованию. Но смысл этой деятельности материальной именно в том, чтобы иметь плоды. Поэтому все активно действуют. Если же за этим нет никаких плодов, такая деятельность не привлекает. Должны быть какие-то плоды. Возможно, это просто деньги в основном. Может быть, что-то другое, может быть, кто-то хочет продвинуть культуру или науку и действует в этом направлении, но плоды, очевидно, нужны. Он должен сделать какие-то открытия, если он ученый, он должен защитить какую-то диссертацию, занять какое-то положение, основать какую-то школу, может быть, развить и дополнить науку. Это также плод. В культуре, в искусстве то же самое. Какие-то плоды, может быть, он хочет известным быть актером, деятелем искусств, заслуженным, влиятельным. Он будет думать, что он сможет влиять на миллионы людей, вносить что-то хорошее в жизнь. Это тоже плод. Возможно, человек имеет такие возвышенные идеи, как Прабхупада объясняет в комментариях, филантропический или альтруистический характер, что как бы он вообще ничего не хочет для себя и все старается делать для людей. Такие люди тоже есть. Но это тоже материальная деятельность. Он тоже это делает лишь потому, что ему это приятно. Ему нравится это. Такое положение альтруиста. И поэтому кто-то является коммунистом, кто-то альтруистом, кто-то капиталистом, кто-то фашистом, кто-то еще занимается каким-то измом. Так много направлений. В зависимости от того, что человек хочет получить, такую он деятельность выбирает. Если кто-то господствует, хочет по всему миру, возможно, он станет каким-нибудь крайним таким фашистом. Такие люди тоже были и есть. Возможно, у кого-то другие идеи и так далее. Итак, человек привязан к той или иной деятельности лишь потому, что его привлекают плоды этой деятельности. Но если человек может получить плоды без усилий, будет ли он совершать такую деятельность? Нет. В этом случае его деятельность будет иметь необязательный характер, свободный характер. Иногда богатые люди в Америке, например, или здесь, которые могут себе обеспечить на всю жизнь, у них есть деньги, миллионер какой-нибудь, он не должен работать. В принципе, работает все уже за него. Он просто миллионер. И что же он хочет в этом случае? Он живет именно таким образом. Он хочет делать все то, что ему нравится, понемногу. Иногда он пишет стихи, иногда он свободный художник, иногда он поедет туда, он путешественник. Иногда он займется наукой или оплатит какие-то расходы для ученых или естествоиспытателей. Иногда он жертвует на то, чтобы оплатить какой-нибудь космический полет. И так он во всем хочет иметь какое-то влияние. И его деятельность несет какой-то обязательный характер. Но он тоже хочет действовать. Он тоже хочет действовать. И поэтому Кришна говорит в этом стихе, просто отказаться от деятельности невозможно. Нас привлекает деятельность, потому что все равно нужны какие-то плоды, какой-то обмен. И дело в том, что есть философы, которые утверждают, что необходимо отказаться от деятельности, чтобы стать счастливым. Например, философия буддизма, она очень распространена сейчас. Философия буддизма – это философия разочарования в жизни. Человек понимает, что он страдает. Он ищет причину, почему я страдаю. Ну, потому что у меня есть желания. И ради исполнения этих желаний мне приходится страдать. Иногда я получаю желаемое, а иногда не получаю желаемое, поэтому я страдаю. Когда я получаю желаемое, это временный плод, поэтому в конце я все равно страдаю. Поэтому получаю желаемое или не получаю желаемое, в конце только страдание. Поэтому какой же вывод? Отказаться от желаний. Но откуда же сами желания? Как можно от них отказаться? Источник желаний. Источник желаний, говорит Будда, само существование, жизнь. Поэтому нужно прекратить существование. Это называется шуньявада. Почему Будда говорил об этом? Ведическая философия, то, что было до буддизма, объясняет, что существование вечно. Душа вечна. Значит, существование наше вечно. В этом теле или в другом теле, в ином состоянии. Но мы существуем так или иначе. Мы должны существовать. Даже после смерти мы должны существовать. Жизнь вечна. И Будда делает вывод. Веды несовершенны. Почему? Потому что вечное существование означает вечные страдания. Значит, веды несовершенны. И совершенство не в этом. Совершенство, чтобы прекратить вообще существование. И как он назвал это состояние? Поскольку веды утверждали, люди знали, что душа вечна, то Будда объяснил, истинное состояние души – это нирвана, пустота. Это нечто подобное, как есть три состояния сознания, которые мы испытываем все. Иногда мы спим, иногда бодрствуем, иногда мы глубоко спим, бессознательное состояние. Будда сказал, это нечто подобное глубокому сну. Вы существуете и не существуете одновременно. Вы существуете, но у вас нет желаний. Нет желаний, значит нет страданий. Поэтому шуньявада, пустота, эта философия охватила мир после того, как пришел Будда. Он дал эту философию. И здесь же Кришна объясняет, что таким путем человек не может быть счастливым. Однажды Брахма, Творец Вселенной, он объявил, повсюду громко объявил, что завтра я буду объяснять науку о самом себе. Тот, кто познает эту науку о самом себе, завоюет все три мира. Он обретет такое могущество. Итак, приходите все, кто желает. Завтра я вам дам знания о самом себе. Итак, это знание наиболее сокровенное, наиболее трудное. Никто не знает самого себя до конца. Кто я? Можно успешно постигать весь окружающий материальный мир, но очень трудно понять самого себя. Почему я такой или такой? Откуда я? Почему я должен жить именно таким образом и в этом месте? Итак, есть много вопросов, которые можно задавать по отношению к самому себе и не находить ответа. И поэтому даже полубоги пришли послушать, что же скажет Брахма. Брахма творит Вселенную, он знает. От полубогов пришел один представитель Индра, потому что он царь полубогов. Царь первый должен обладать таким знанием, потому что он несет ответственность за всех. Это наука Эвам Парампара, Праптамимара, Раджаршайо Видух, Раджаршайо Видух. Эта наука передавалась по цепи ученической преемственности среди праведных царей. Итак, первые, кто должен знать эту науку, цари, науку о самом себе. Когда они смогут понимать, как руководить обществом. Поэтому Индра пришел как царь полубогов, и пришел представитель демонов также. Демон тоже хотел узнать науку о самом себе. Почему? Потому что хотел завоевать все три мира. Брахма сказал им, вы, мои ученики, принесите мне воду. Ученик должен слушать своего духовного учителя, что бы он ни сказал ему. И они, как послушные ученики, чтобы проявить свое смирение, пошли за водой. И каждый принес по очень большому объему воды Брахме. Брахма сказал, и что вы видели там в воде, когда набирали воду? Мы видели свое собственное отражение, сказал Индра и демон. Это и есть вы, сказал Брахма. Понимаете? Это и есть вы. Я дал вам знания. Можете идти. Конечно, современному человеку вряд ли это о чем-то говорит. Это кажется какая-то шутка. Ты объявил на всю Вселенную такие вещи, а сегодня ты говоришь, что твое отражение в зеркале — это ты и есть. А что это за наука такая? Ну, несколько непонятно. Но это просто вопрос разума. Что же имел в виду Брахма? Брахма имел в виду, что вы – это тело. Означает, что вы должны действовать в соответствии с желаниями тела. Демон и Индра прекрасно поняли, о чем сказал Брахма. Вы – есть тело, и вы должны действовать в соответствии с желаниями тела и чувств, и ума. Удовлетворять свои чувства и ум. И на этом может основываться цивилизация, культура, как сейчас, например. Вся цивилизация основана на удовлетворении чувств и ума. Это то, что сказал Брахма первый раз. Поэтому это и есть в природе вещей. Есть такие виды знания. Я — это тело. Каждый знает это. Это знание исходит от Брахмы. Брахма устроил так, что мы так думаем. Даже если нам никто этого не объясняет, я себя связываю с этим телом, свое существование. И это знание, говорится, для демонов. Это тоже знание, но знание для демонов. Поэтому демон, когда услышал это, он был очень счастлив. И он подумал, это то, что я хотел. Я это тело. Поэтому я могу стать совершенным благодаря аскезам, тренировкам этого тела. Стать великим ученым Гьяни, стать великим мистиком я могу в этом теле. Прекрасное знание. И он просто ушел и больше никогда не возвращался. Он получил то, что хотел. Но Индра, поскольку был наделен божественными качествами, он подумал, нет, это знание, по-моему, несовершенно. Когда он возвращался, он размышлял, если я это тело, то я рождаюсь, затем я могу болеть, затем я старюсь, а потом я умираю. Нет, меня знание не делает это счастливым, как же я решу все эти проблемы? Он снова вернулся к Брахме. И Брахма спросил, почему ты, Индра, вернулся? Я тебе дал знание. Но Индра сказал, Брахма, ты отец Вселенной, ты дал знания, но я не удовлетворен. Я не хочу рождаться, стареть, болеть и умирать. Объясни что-нибудь еще. Есть ли какое-то еще знание, которое сделает меня счастливым? И он стал служить Брахме 33 небесных года. Что Брахма не хотел ему просто открывать какие-то секреты. 33 небесные года Индра служил ему как самый смиренный ученик. И Брахма сказал, хорошо, Индра, подойди сюда. Я дам тебе знание. Ты — это то, что ты видишь во сне. Подумай хорошо. Иногда тебе снится, что ты летаешь. Иногда ты бываешь в очень интересных, красивых местах. Ты можешь даже посещать другие планеты во сне. Вот это твое истинное существование, твое тонкое тело, тело сна. Индра возвращался и думал, несомненно, бывают очень приятные сны, даже более приятные, чем в жизни какие-то удовольствия. И, конечно, я где-то иногда очень красиво летаю, но во сне я также и падаю, Индра подумал. И потом сон прекращается рано или поздно. Он снова вернулся к Брахме и снова стал служить 33 года. Брахма сказал, хорошо, хорошо, я понимаю. Я дам тебе настоящее знание. Ты — это ничто. Это твой глубокий сон. Это ничто. Вот это и есть твое истинное существование. Индра подумал, может быть, я и ничто, но почему я не испытываю никакого счастья от такого знания? Я не хочу быть ничем, наоборот, хочу быть кем-то. Он снова вернулся, еще 3 года служил. Брахма сказал, ну хорошо, Индра, теперь слушай настоящую науку о самом себе. Садись. Ты есть душа, ты вечное живое существо. И твоя деятельность — это преданное служение Богу в чистой любви. И Индра, когда выслушал духовное знание, был полностью удовлетворен, поскольку получил реализацию вечности знания и полного блаженства. И поэтому к этому нельзя добавить что-то еще, что хотело бы живое существо. Поэтому Индра ушел полностью удовлетворенный. И таким образом человек может думать, что он пустота, но это не удовлетворит его. Он может думать о себе как о теле, но это не удовлетворит его. И мы видим, что есть миллионы неудовлетворенных людей жизнью, несмотря на то, что есть различные философии. И хотя они могут думать, что они пустота, они все равно должны действовать в материальном окружении, что-то делать. Есть, спать, совокупляться, обороняться, зарабатывать на жизнь. Что меняет это в жизни? Они делают то же самое, что делают обычные животные. Хотя они наделены какой-то философией. Это не меняет ничего в их жизни. Поэтому Кришна говорит, отказ от деятельности не сделает тебя счастливым, даже если ты крупный философ, имеется в виду. И можешь просто быть на уровне ума, ничего не делая, просто размышлять всю жизнь и говорить что-то. Ты не сможешь быть счастливым, потому что ты все равно захочешь действовать. Ты должен найти какую-то деятельность, в которой бы был счастлив. Счастье можно обрести только в деятельности. Но такая деятельность называется бхакти-йога, или деятельность из желания любви. Поэтому в основном человек ищет каких-то любовных отношений, и в этом пытается быть счастливым. Но в материальном мире эти отношения временные. В основном мы видим, что цивилизация занята четырьмя видами деятельности. Еда, сон, совокупление, оборона. Все подчинено этому. Волей или неволей. Например, еда. Что нужно для того, чтобы просто есть? Нужна, например, посуда. Нужны тарелки. И мы видим, что в магазинах есть много-много различных видов посуды. Металлическая, нержавейка, эмалированная, алюминиевая, пластиковая, бумажная, разовая, вилки, ложки, мельхиоровые, серебряные, алюминиевые, стальные, пластиковые, золотые даже есть, серебряные есть. Есть специальные сервизы, которые очень красивые, знаете, они расписываются, которые под стекло ставят обычно в домах и по праздникам оттуда вынимают. Это просто еда. Это еще не все. Столы, стулья, посуда для приготовления, плиты, электричество, газ в квартиру. Это все только относится к питанию. И это еще не все. Потому что есть еще сон. Человек хочет спать. И он не хочет спать на улице, как собака. Но чтобы спать человеку, смотрите, сколько нужно всего. Нужны кровати. И не просто кровати. Сейчас знаете, делают какие кровати? Они стоят несколько миллионов. Со скульптурными этими всякими штуками. Вы спите в окружении скульптур деревянных. Такая просто кровать. Просто чтобы спать. Вы можете это сделать как произведение искусств. Нужна мебель. Эта мебель, она... Есть даже целая книга «История мебели». С древних веков и как это все прогрессирует. То есть есть целое направление в деятельности человека, что просто спать. Для этого нужна квартира, ключи, железные двери, замки. Сколько, посмотрите, всяких замков, и у всех индивидуальные ключи. Чтобы просто это сделать, нужна целая цивилизация, чтобы просто накормить человека и положить его спать. Еще нужно разбудить будильники. Часы. Это все относится к тому, чтобы мы могли дома как-то ориентироваться о ходе времени, что там за окном, иногда непонятно, ночь или день, или что-то еще, смотря какой образ жизни человек ведет. Им нужны также часы. Еда, сон. Совокупление — еще одна проблема, еще больше, еще хуже. Совокупляться — это нормально. Человек хочет этого. Но он должен это делать так же цивилизованно, поэтому тут нужно потрудиться особенно. Прежде всего, мы должны привлекательно выглядеть, чтобы иметь какого-то партнера по совокуплению. Молодежь, она сильно этим озабочена, чтобы прекрасно, привлекательно выглядеть. Это главное для молодежи, чтобы просто хорошо выглядеть. Хорошие вещи, хорошая прическа, хорошая кожа. Поэтому нужно что? Косметика, нужно всякие препараты, чтобы ухаживать за кожей, пластические операции, краска для волос, одежда, каблуки, обувь, различные модели, каждую неделю, каждый месяц новые модели, одежда. Посмотрите, все магазины таковы. Одежда, обувь, какие-то модели, какие-то приспособления. Это все относится просто к тому, чтобы быть привлекательным в этом обществе. Но в корне этого стоит просто отношение мужчины и женщины. Итак, то, что делают животные без всякой цивилизации, очень просто человеку предоставляет. Это большая трудность, много работы приходится выполнять. И самой привлекательной должна быть, конечно же, женщина, поэтому все магазины в основном для женщин мы видим. Все в универмаге, много этажей, все товары для женщин, посмотрите. И где-то в уголке там галстуки для мужчин, например, или ботинки для мужчин. И тоже женщины обычно выбирают их. Так, вот это тебе пойдет, вот в этом ты будешь нормально выглядеть. Ты ничего не понимаешь в этом, одевай. Обычно так, они понимают в этом вкус. Оборона. Теперь посмотрите, все, что у нас это есть, вся эта промышленность, которая работает на еду, на сон, на совокупление, нужно защищать. Потому что каждый хочет хороших вещей. Поэтому нужны железные двери, нужна даже армия, нужно оружие. Сейчас разрешено иметь оружие в домах, как в Америке. Можно купить оружие, но хранить в доме, нельзя носить на улице. Но дома вы имеете право убивать кого угодно, если он зашел без спросу. Это относится к обороне. Разрешается обороняться, потому что это четвертый принцип, который необходим, чтобы человек мог существовать спокойно, исполняя свои желания. Но мы имеем в виду то, что эти четыре вида деятельности поглощают всю энергию сознания сейчас человека. Культура, наука, промышленность работают буквально только на эти вещи. И, конечно же, у человека еще остается какое-то время. Не только ест, спит, совокупляется, обороняется, но просто у него остается какое-то еще время. Что это означает? Что иногда он скучает. Кстати, вот у животных вот такой проблемы нет. Скука свойственна только человеческому существу, говорится. Животное более или менее занято всегда. Когда оно не занято, у него нет проблем никаких. Оно просто лежит и так вот смотрит. Довольно спокойно может лежать, если у него нет дела, если он сыт. Если ему не нужно совокупляться сейчас. Он ляжет на теплую теплотрассу, весь покрытый там какими-то листьями, какими-то палочками, пылью, и лежит, улыбается, хвостом так бьет в пол. Обычно они не скучают, они удовлетворены просто своей природой, материальной природой, конечно же. У человека есть такое понятие, как скука. Он поел, он посовокуплялся, пооборонялся, выспался. Ну и что же теперь? Остается какая-то еще энергия. Очевидно, есть какая-то еще энергия, что-то он еще может делать, но он не знает, что делать. Вот в чем проблема. Отсюда и скука. Я могу делать что-то, но что я должен делать? Я не знаю. Точно не знаю. Если я не зарабатываю деньги, если я не выполняю какие-то обязанности, поэтому у людей есть какое-то хобби. Вот тут они говорят, это для души. Это не для души. Это просто, чтобы развеять скуку. Для души нужно что-то другое. Хобби означает, он может заниматься любой ерундой. Коллекционировать кирпичи, например. Или марки. Ну, это немножко лучше, потому что там они как-то красивые какие-то, там какие-то есть серии, какая-то есть эстетика, какие-то применения своих вкусов, как-то развивает человека немного. Но это не то, что он совершенно делен, какой-то занят, который полностью удовлетворяет. Поэтому даже здесь есть какая-то материальная выгода. Он смотрит эти марки, сколько они стоят. Я занимался в детстве филателией. У меня были такие большие альбомы, набитые марками, там все эти серии, их собирал как сумасшедший, писал куда-то и ходил на эти специальные встречи филателистов, там и менялись. И я менял марку, оценивая его по красоте, но на каждой марке была написана цена. Еще были специальные каталоги, такие толстые-толстые книги, где каждая марка оценивалась в настоящую стоимость. И мы уже узнали тогда, что есть такие марки, которые стоят $1 миллион. И мы думали, о, может быть, вот эта марка станет такой дорогой в конце. А почему они такие становятся дорогие? Потому что весь этот тираж куда-то пропадает, и остается одна единственная, редкая. И вот она становится такой дорогой. Ей уже там 200 лет, например. И только по этой причине. И все мы тогда думали, что вот наверняка моя вот эта марка станет очень дорогой. И мы думаем, нужно хранить в конце жизни, нужно потом посмотреть, будет каталог. И там точно будет уже несколько миллионов наберется у меня долларов. Ну, я не очень-то так и думал, потому что меня привлекало... Это эстетическая сторона. Но некоторые люди так думали. Это связано. Итак, кто-то хочет удовлетворить свои вкусы, как человеческое существо. Он не просто привлекательно одевается, а именно со своим вкусом. Хочет применить свои вкусы. Хотя, может быть, красиво считается так, а он еще может применить и свой вкус. Вот что ему нравится. Но на самом деле он ищет чего-то еще. И чего же он ищет? Ищет именно любви. Итак, если у нас есть деньги, мы богаты. У нас все есть материально, надежно защищены. Что же тогда ищет этот человек? Любви. Он не испытывает никакого счастья, если нет любви. Он понимает, у меня есть деньги, поэтому я нравлюсь людям. Поэтому люди идут ко мне, у меня много друзей, но это потому, что у меня есть деньги. Но где же любовь, настоящая любовь? Без денег, просто так. Могу ли я наслаждаться настоящей любовью, как будто бы у меня нет денег? Поэтому иногда эти богачи, они инкогнито уходят из дома или из своего дворца, или из своей крепости, одеваются как простой человек и ходят по улицам, ища каких-то приключений. Они любят ставить такие фильмы, знаете, «Принц и нищий», например, что-то подобное, да? Как этот принц, он испытывал это наслаждение быть просто нищим. А почему? А потому что искал любви, царство было у него уже. Но он на какое-то время даже отказывался от царства, лишь бы найти что-то более хорошее. Это естественно, поскольку именно это потребность души. Но в материальном мире любовь существует между мужчиной и женщиной. И это главная деятельность, главный движущий фактор, главная вдохновляющая сила действовать в материальном мире. Мужчина и женщина, их взаимоотношения, они везде описываются, обсуждают. Это самая главная тема для обсуждений. Когда дочь вышла замуж или сын женился, сколько появляются тем для обсуждения разговоров у родителей, у бабушек и так далее, как они живут, что он сказал, что она сказала, подрались или помирились и так далее, будут разводиться или не будут разводиться, а почему, кто прав, кто виноват, это вечная тема. Это пишут в книгах и так далее. Анна Каренина, например. Это просто описывается взаимоотношения мужчины и женщины. Если это хорошо, правильно описано, так как в жизни, то это нравится читать. И везде, всюду эти сюжеты. Как есть фильм «Призрак» о том человеке, которого застрелили на улице. Простой сюжет. Его застрелили на улице, он в тонком теле. Весь остальной фильм происходит в тонком теле уже. Что он чувствует, что он понимает, что он хочет сделать, о чем он беспокоится. Но для того, чтобы сделать привлекательный этот сюжет, нужно показать все равно отношения мужчины и женщины. Прежде чем его убили, сначала показали, какая у них любовь была. И тогда это обретает какую-то цену. Иначе бы, как мы могли сострадать этому актеру или этой актрисе, этой героине, если там нет никакой любви, то это нас не задевает. Нужны какие-то отношения, нужно сделать так, чтобы это было привлекательно, интересно, их отношения, и вдруг бах, и застрелили, и началось что-то интересное. Уже после этого, когда мы привязались ко всему этому. Можем войти в его положение, понять его, почему он так действует. И поэтому люди посвящают главным образом вот этой теме свою жизнь, изучению отношений мужчины и женщины, и тогда они начинают понимать происходящее вокруг в этом свете, сквозь призму этих отношений. И Кришна объясняет Бхагавад-гите, что таким образом человек запутывается. Это значит вожделение. Созерцая объекты чувств, он развивает сильную привязанность к ним. Из этой привязанности рождается вожделение. Вожделение означает, что это желание непреодолимо. Он хочет обладать этой женщиной, или эта женщина хочет обладать этим мужчиной, или он хочет обладать этим золотом, или этим домом, или этой картиной, или чем-то еще. Это желание, которое не дает ему покоя просто. Это вожделение называется. Из неудовлетворенного вожделения, если я не получаю это, или получаю, но оно немножко не такое, как я ожидал, возникает гнев. Вожделение порождает гнев, раздражение. И поскольку мы все хотим обладать чем-то, есть вожделение. И мы все-таки не получаем именно вот полностью желаемого. Не удовлетворяются полностью наши все потребности. Мы всегда испытываем какое-то раздражение и гнев. Даже в семейной жизни. Кажется, мы получили желаемое. У меня есть жена, спутница жизни, у меня есть мои собственные дети, и так, моя квартира, и все есть. Но я в этой квартире часто ссорюсь и часто ругаюсь, что есть так много вещей, которые меня не удовлетворяют. Даже среди близких людей нет мира по этой причине, что есть вожделение, нет удовлетворения чувств. Я требую, что я должен удовлетворять свои чувства. Вы не должны мне мешать в этом. Вы должны понимать мои привычки, мои желания. Это называется любовь. Если вы понимаете мои желания, удовлетворяете их. А я должен понять ваши, удовлетворить эти желания. Тогда они называют, что это любовь. Но это на санскрите называется вожделение. Оно порождает гнев. Гнев действует так, что человек теряет память о своей духовной природе. Как только мы испытываем неудовлетворение, где деньги, где пища, где мне жить, где мне дальше работать, как мне жить, мы не можем понять ничего о душе, мы просто не можем думать об этом, потому что просто вокруг материальные проблемы, это раздражение вызывает. И в состоянии раздражения очень трудно понять, что ты не это тело, что ты есть душа. Человек не может сконцентрироваться на этом. Да, вы говорите, что я душа, но кажется, мне хотите обмануть. Потому что я все-таки это тело, и у меня есть много потребностей. Если я сейчас буду думать, что я душа, означает, что я должен бросить работу, тогда я просто умру, человек думает. Так он начинает понимать. И это неправильно. Он просто озабочен материальными проблемами. Он думает, что сначала нужно решить материальные вопросы, заработать деньги, все иметь, а потом думать о душе. Но это просто самообман. Наука о душе означает наука о самом себе. Узнай сначала самого себя. Почему ты, ничего не зная о себе, уже пытаешься зарабатывать какие-то деньги? Для чего в этом случае? Если ты не знаешь ни самого себя, ни своей конечной цели, ни своих истинных потребностей, то зачем ты просто зарабатываешь деньги в невежестве? Лучше зарабатывать деньги в знании. Сначала получи знания, а потом, пожалуйста, зарабатывай любые деньги. Либо, если ты их уже зарабатываешь, зарабатывай, но получи также и знания. Никто не требует, чтобы ты отказывался от зарабатывания денег, чтобы жить. Но необходимо получить знания о самом себе. Тогда будет смысл и в деньгах, и в семье, и в квартире, и во всем остальном. Именно это и является главным. Все остальное служит для этого, это окружение, вся эта цивилизация. Тогда нужна и оборона, и экономика. Поэтому веды говорят, сначала дхарма, первое место, первый этап развития цивилизации, дхарма. Дхарма означает религия. Из нее исходит артха, экономика. Поскольку все исполняют свои обязанности, нет проблем. Хорошая экономика. Из экономики следующий этап – чувственное наслаждение, процветание цивилизации. И когда человек испытывает так много удовлетворения материального, он начинает задумываться, есть ли что-то выше еще этого. Мокша, освобождение, думает об освобождении. Так развивается обычная цивилизация. Но сейчас нет дхармы, и человек сразу пытается создать артху, экономику. Но без дхармы означает, будет просто воровство кругом, как это сейчас и происходит. Без дхармы, без знания религий, без исполнения законов Бога люди становятся нечестными. Они воруют друг у друга, поэтому экономику невозможно создать. Есть жадные, которые накапливают слишком много, поэтому есть бедные и голодные люди. Прабхупада отмечал это. Где-то пшеницу выбрасывают в море тоннами из-за кризиса, потому что невыгодно продавать. А где-то люди умирают с голоду. Не где-то, а повсюду. И каждую секунду умирает 2 ребенка от голода в этом мире. Можно посчитать. 3 секунды, 5 секунд. Это умирающие дети. Итак, факт. Прабхупада объясняет, причина не в том, что земля не может дать пищи. Может. Причина не в правильном распределении этой пищи. Поскольку в мире животных пищу распределяет сама природа. Никто не умирает от голода. Даже маленький муравей под деревом не умирает от голода. Прабхупада говорит, посмотрите, все сыты. Даже маленький муравей не умирает с голоду, не лежит там. Итак, человек теряет знания. Человек теряет память. И когда он теряет память о душе, в этом состоянии раздражения происходит то, что он теряет разум. Потеря памяти означает, что человек теряет разум. И действует уже неверное направление. Разум, потеря разума означает, что он не знает, что плохо, что хорошо. Он может всю свою жизнь прожигать в чувственных наслаждениях, совершенно не понимая, что он делает. Не ценить это время. Потеря разума. Есть высшие формы жизни, есть низшие формы жизни. Это те же самые живые существа. Это все духовные существа, наделенные различным типом тела. Почему так? Кто-то поднимается, а кто-то опускается, кто-то прогрессирует, кто-то деградирует. Останется с таким чертовым колесом. Цикл самсары, рождение и смерти. Кто-то вверху, он будет внизу. Кто-то внизу пойдет наверх. Таково устройство. Мы можем подниматься по этой ступени эволюции до высших форм жизни. Используя неправильно эту независимость, можно спуститься снова. Потом снова поднимаемся по закону природы. Снова свобода независимости, человеческая форма жизни. Выбирай, что делать. Опять неправильно, снова вниз. Но если правильно, ты можешь выйти из этой цикла самсары. Нет больше рождения и смерти. Поскольку ты вечное живое существо, получай вечное тело. Поэтому Кришна говорит, есть вечное существование, значит, есть вечная деятельность. И ты можешь быть счастлив только этой вечной деятельностью. И поскольку ты не можешь найти эту вечную деятельность на уровне ума, просто из философии, поэтому ты страдаешь. Тебя не удовлетворит философия, но тебе нужна позитивная деятельность. И поскольку человек ищет этой божественной любви, то он должен учиться служить Богу, действовать как слуга Бога. Это сделает его счастливым. Кришна говорит об этом. Ты будешь счастлив на этом уровне. Если ты последуешь моим советам, говорит Арджуни, то ты обретешь себя, и ты будешь счастлив. Если нет, то ты потеряешь себя. Значит, ты забудешь о себе. Значит, ты будешь связывать себя с материальным телом, с временным существованием. Значит, ты будешь находиться в иллюзии и страдать. Итак, человеческая жизнь предназначена для самореализации, для того, чтобы освободиться от страданий, чтобы стать счастливым. И нужно отказаться от тех вещей, которые именно делают человека несчастным. 4 вида деятельности делают человека несчастным в этом мире. Это мясоедение или убийство других живых существ, насилие. Это интоксикация, которую человек принимает, чтобы иметь какое-то временное удовольствие. Приводит его к страданиям. Это азартные игры, обманы, денежные махинации. Черный бизнес также приводит его к страданиям. И это незаконные половые связи, которые также заставляют его очень сильно страдать человека в этом мире. Они кажутся приятными, но в конечном итоге вызывают очень сильные страдания. Поэтому я рекомендую для тех, кто ищет духовного совершенства, отказаться от этих 4 видов деятельности греховной. и занять себя сразу же в позитивном процессе, тогда человек получит удовлетворение. Если нужна замена, если он не получает какой-то позитивной деятельности, он не может просто соблюдать, отказаться от чувственных наслаждений, соблюдать эти принципы, потому что мы хотим наслаждаться, это наша природа, испытывать наслаждение. Но Кришна говорит, ты будешь испытывать наслаждение выше в преданном служении, чем те наслаждения, которые доступны даже поедателям испражнений, свиньям. Эти наслаждения, которые человек имеет, они доступны даже животным. И животные даже достигают большего успеха в этом. Можно понаблюдать, что они успешно, более успешно наслаждаются, чем человек. Сама природа наделяет их такими способностями. Им не нужно посмотреть, сколько неудобств у человека, связанных с питанием. Но животное может есть где угодно, что угодно. Все, что и годится в пищу, оно ест. Прямо может кору деревьев есть некоторые животные. Или могут просто листья есть. Для этого даже не нужно рук им. Просто губами, зубами они это могут делать. Тигры могут есть, просто используя свои когти и клыки, никаких вилок и ножей. Не нужно кипятить воду и так далее. Способен просто разодрать живое существо так пополам и пережевывать, и съедать все вместе с костями, дробить. Такова природа. Природа наделяет их лучшим, более совершенным телом для исполнения своих желаний, чем человека. Но человека природа наделяет разумом, превосходящим все живые существа. И именно с той целью, что человек будет спрашивать об абсолютной истине для самоосознания. Если он не употребляет этот разум, он живет как животное, но на самом деле хуже, потому что у него больше беспокойств, чем у животного в этой жизни. Но как только он разум может применить в верном направлении, все беспокойства его кончаются, он успокаивается, он становится миролюбивым, очень добрым и скромным, и смиренным, очень возвышенным, очень полезным. Поэтому Шрила Прабхупада рекомендует сознание Кришны как средство для избавления от страданий этого мира, для решения всех проблем. Хари Кришна. Какие вопросы?
Я вот вчера в газете прочитала обращение наших известных писателей, священников, которые просят депутатов Государственной Думы не принимать законы по работе вероисповедания. И во всем этом обращении написано, что в России должно быть только христианство, традиционный ислам, все остальное быть не должно, что противоречит патриотизму России. 20 лет назад, когда запрещали сознание Кришны, я тогда, наверное, никогда бы не пришла, я боялась. Сейчас, знаю это, я уже всегда стану в сознании Кришны. Но вот если вдруг запретят, или как вы считаете, Кришна не позволит, не допустит этого?
Все происходит в соответствии с планами Кришны. Потому что Христос и Кришна — это одно и то же. Это неплохо, что они борются за какую-то чистую религию. Так они понимают, христиане. В их представлении означает что-то очистить религию. Как бы у них есть хорошие мотивы в этом. Да? Можно увидеть таким вот взглядом, как бы, через хорошее. Наверное, они думают, знаете, почему так, что есть действительно много опасных сект. Ну, плохих сект. Но это факт. То же самое Аум Синрикё, нашумевшая история, да? Неприятная история, связанная с убийством людей. И поскольку они отождествляют как бы все это как секты, и они ничего не разбирают в этом, для них это все секты, и сознание Кришны, и все остальное, они пытаются как бы очистить религию. Так вот они пытаются делать. Но это только одна сторона. Есть другая сторона, есть христиане, есть разумные люди, которые просто знают, что такое Бхагавад-гита, что такое сознание Кришны. И они, конечно же, не имеют таких мнений. То есть фактически, что, к чему стремятся люди, так или иначе? Они стремятся установить какую-то истину сейчас. Это нормально. То есть мы должны сейчас проповедовать. Представлять сознание Кришны такое, какое оно есть, чтобы люди потом не слушали какие-то слухи, что здесь предлагают жертву там детей или кого-то еще. Иногда такое можно услышать из сознания Кришны. Я сколько уже, 12 лет в движении, и никогда такого не видел. Что были какие-то безобразия, умышленные. Случайные какие-то ошибки есть везде. Но у меня нет какого-то плохого опыта в сознании Кришны, чтобы это было вредно для кого-то, хоть для одного человека. Нет такого опыта. Но поскольку люди слушают различные слухи, различные взгляды просто откуда-то, у них может возникнуть такое впечатление. Необходимо сейчас разобраться, что вообще такое религия, например. Это сейчас интересует людей. Какая же религия правильная? Вообще какие критерии? Нужно разобраться, нужно какое-то знание. И в этих книгах есть это знание. Почитав эти книги, любой разумный человек поймет, что это нормально для всех, для христиан, для мусульман, для любого человека, а даже для атеиста это хорошо. Абсолютно хорошо, с любой точки зрения. Каждый может взять что-то очень полезное отсюда. Самая древняя книга, говорится. Не хотите быть кришнаитами? Какие проблемы? Станьте хорошими христианами. Или хорошими мусульманами. Что вам нравится? Но сначала узнаете, кто такой Бог. Человек часто говорит, я христианин. В школах, когда мы проповедуем, или в институтах, мы спрашиваем, вы кто по религиозным убеждениям? Христиане. А какие заповеди есть в Библии? Не помнят. Не могут перечислить. Но какие же вы христиане? Ну станьте тогда христианами, если вы называетесь. Почему вы только называетесь христианами? И почему нужны такие заповеди? Как это вы объясните? И как понять эти заповеди? Почему нельзя это делать? Потому что это грех. А почему это грех? Им трудно все это объяснить, нужно знание. Сейчас мало сказать человеку, это грех, не делай этого. Он скажет, а почему это грех? Почему вы говорите, что грех заниматься незаконным сексом? Очень часто можно слышать это. А почему вы говорите, грех есть мясо? Да все едят мясо, и мои предки ели мясо. Почему вы говорите, это грех? Надо объяснять. Сейчас вы не можете просто сказать, это грех. Никто не поверит вам на слово, если вы не ученый человек. Поэтому требуется знание. Вы говорите, есть душа. А почему есть душа? Как вы это докажете? Вы должны доказать, вы должны быть ученым. То же самое про Бога. И поскольку в этих книгах доказывается, научно и логически, мы должны воспользоваться этим. Вот и все. Сознание Кришны – это просто знание. Это никакая не религия. Это не дополнение, как это еще новая религия. Религия не может быть ни новая, ни старая. Бог тот же самый. Бог тот же самый остается при всех обстоятельствах. Поскольку сейчас как бы много разумных людей, которые могут вполне это понять, я думаю, нет проблем. Нет причин бояться. Это не средневековое общество, в котором мы живем. Там бы нас, может быть, сожгли уже всех на кострах. Но сейчас действительно люди более прогрессивны, более разумны. Поэтому больше шансов понять, что и что. Секта. Секта – это то, что не имеет под собой никаких оснований научных. Например, я могу придумать какую-то концепцию Бога и основать какое-то движение. Я сам не видел такого Бога, но я просто думаю, что он таков. И поскольку я говорю, что Бог, вот, видимо, должен быть таков и таков, значит, поэтому нужно делать то-то и то-то, вот это называется секта. Либо я читаю Бхагавадгиту, например. Как Шрила Прабхупада, он говорил об этом. Бхагавадгита, она была рассказана на поле битвы Курукшетра. Что такое поле битвы Курукшетра? Это место в Индии. Определенное место, святое место, поле Курукшетра называется. Есть станция, мы проезжали на поезде, Курукшетра называется. Мы выходили там. Там была битва. 5000 лет назад была такая битва, что практически все население планеты погибло. Имеется в виду военные силы. А поэтому оно записано в Махабхарате, как очень необычное событие. И сам Кришна был там. И он рассказал Бхагавадгиту перед битвой. Поскольку был очень волнующий момент. Было грандиозное сражение. Итак, с одной стороны были 5 пандов, преданных Кришне, и Кришна с ними. И Кришна хотел, чтобы царство было у пандавов, поскольку они благочестивы. И должна была быть битва. И так это реальная историческая картина. Махатма Ганди, прочитав Бхагавадгиту, трактует. Куру-кшетра – это тело человека. Кшетра – это поле. В переводе означает поле. Это тело называется иногда поле на санскрите – кшетра. А душа в этом теле называется кшетра-гья – знающий это поле, сознающий, чувствующий это тело означает. И так он интерпретирует. Куру-кшетра означает тело человека, где пандавы – пять чувств. Но Прабхупада говорит, почему он так трактует? Пандавы – это исторические личности. Курукшетра – это историческое место. Почему он так трактует? И он писал комментарии в Бхагавадгите через вот этот смысл, через сквозь призму такого понимания. И у него было много последователей, гандийцев. Это секта. Понимаете, что такое секта? Это какая-то выдумка, какая-то спекуляция. Хотя, может быть, и основана на какой-то религии. Сама религия никогда не может быть неистиной. Она может быть просто неправильно, неистинно представлена кем-то. Но сама религия не может быть неистиной, потому что дается от Бога. И вот тут самый ключевой момент сейчас. Самый ключевой момент. Что же дается от Бога, а что нет? Тогда Прабхупада объяснял это. Сначала нужно признать, что Кришна – это Бог. Первый момент. Мы можем это признать, что Кришна – это Бог? Немного послушаем, подумаем, ну хорошо, мы признаем, что Кришна – Бог. Кришна – начать всепривлекающий, Христос и Кришна – то же самое, и Бог один, много имен, ну хорошо, Кришна – Бог, ладно. Пусть будет Кришна, всепривлекающий, ну почему бы нет? Ну если не Кришна, то Христос. Но мы признаем это, что Кришна – Бог. Значит, то, что Кришна говорит в Бхагавадгите, должно быть правильным, авторитетным. Иначе почему бы ее комментировали так много людей, Прабхупада спрашивает? Они ее комментируют, Ганди комментировал. Эмерсон пытался комментировать, даже Эйнштейн что-то говорил про нее, Толстой что-то писал про Бхагавадгиту, Аурабинда, Рамакришна, Викананда, Йогананда, и все комментируют Бхагавадгиту. Почему? Потому что Кришна авторитет, Бог авторитет, только по этой причине. Итак, нужно разобраться в этом вопросе. Бог – высший авторитет. Первый момент. Если мы это признаем, следующий этап. Мы признали, что Кришна – Бог. Как же теперь нам узнать о Боге? Он говорит на санскрите, я не знаю санскрита. А тут комментарии к санскриту. Как я могу быть уверен, что комментарии правильные? Я ведь не знаю санскрита. Может быть, меня обманывают. В самой Бхагавадгите это объясняется, что человек должен обладать качествами преданного Кришне, прежде чем будет объяснять то, что Кришна говорит. Если он не предан Кришне, он не должен трактовать то, что Кришна говорит. Он должен быть предан. Например, у меня есть $1 000 000. У меня, конечно, их нет, к сожалению. Но, например, они у меня есть. Это большие деньги. Я хочу их передать моей семье, послать. У них нет ни копейки, ни рубля. Поэтому я им пошлю $1 000 000. Кого я попрошу для этой цели? Кому я обращусь для этой цели? Эй, кто-нибудь на улице, подойдите, вы случайно не едете в тот город? Едете, вот передайте $1 000 000 моей семье. Хорошо, хорошо, спасибо. Не, глупость. Кто же должен передавать это знание о Боге? Нет, ты мой друг, иди сюда, ты мой лучший друг, я тебе доверяю, не так ли? Вот тебе $1 000 000, пожалуйста, передай моей семье. Хорошо, надежно. Надежно? Он мой друг. Эти дружеские отношения – это также отражение преданности. Я предан ему как друг, он предан мне как друг. Поэтому эта дружба ценится выше денег, выше выгоды, поэтому я могу доверить любые деньги другу. Он не рискнет моей дружбой, не продаст эту дружбу. Потому что он такой друг, он хороший друг. Кришна говорит то же самое Арджуне: ты мой друг, и только поэтому я тебе говорю все это. Только поэтому я тебе говорю такие сокровенные вещи, которые здесь мы читаем в Бхагавадгите. Если мы хотим убедиться, правильно Прабхупада комментирует или неправильно, теперь мы должны понять, насколько Шрила Прабхупада привязан к Кришне. Это будет главный критерий. Кто-то привязан к Кришне, а кто-то вообще не привязан к Нему. Так почему же он объясняет, кто такой Кришна? Если он не привязан к Нему и не знает Его, а может быть даже и завидует Ему, А может быть, даже и враждебно относится к Богу, и говорит, что вообще он не существует как личность, у него нет ни формы, ни чувств, ни ума, ни глаз, и говорить он не умеет. И тем не менее он объясняет Бхагавадгиту. И так это нетрудно понять. Нужно найти человека непосредственно привязанного к Кришне, который всю свою жизнь уже вручил Богу, и услышать это знание от него. Итак, давайте почитаем комментарии Шрилы Прабхупады в этой книге, в других его книгах, и мы увидим, кого же Шрила Прабхупада дает нам там, свои идеи или Кришну. Любой глупец может понять, что только о Кришне Прабхупаде говорит там, только Кришну прославляет. И сам остается совершенно в тени. И таков авторитетный представитель Кришны. И от него можем получить истинное знание. Все остальное сектантство. Это называется цепь ученической преемственности. Гуру передает знание ученику о самом себе. И гуру должен сделать его чистым и вложить в него знание. Не просто он шепчет ему на ухо, теперь ты знаешь. Нет. Сначала должен стать чистым. Полностью чистым, бескорыстным. Приобрести качество преданного Кришне. И тогда я дам тебе знание о Кришне. И ты можешь передавать дальше его. Стань сначала нормальным человеком, не будь мошенником. И тогда все просто. Очень просто. Мы просто почтальоны в этом случае. $1,000,000 давайте, я его передам сюда. У меня нет миллиона никогда. Мне нет ничего этого. Мне нужно просто передать это. Я не должен, пока этот миллион проплывает через мои руки, как-то отобрать там чуть-чуть, немного, в ту сторону. Или в эту сторону. Это вопрос качеств. Если человек привязан к Кришне, если он преданный Кришне, можно услышать от него что-то полезное о Кришне. Он сможет понять, объяснить что-то о Кришне. Цветистый язык вет. Да? Витиеватый цветистый язык вет. Человек может быть сбит с пути, с истинного пути цветистым языком вет. Да, в Бхагавадгите есть такое предостережение. А что имеется в виду? Веды, они много обещают человеку. Много обещают. Все разделы вет, они привлекательны. Так же, как и все религии, они устроены точно таким же образом. Они привлекают к себе. Каждый привлекает к себе. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иногда человек поэтому не доверяет. А, все вы такие. Все говорите, что там истина и так далее. Но это нормально, что религии привлекательны, потому что все равно выбор за самим человеком. Никого нельзя заставить принять какую-то религию. Религия привлекательна, это факт. Если кто-то привлекает Иисусом Христом, он идет туда. Если кто-то впечатляет пророк Магомед, принимает эту религию. Кто-то впечатляет Кришна, нет проблем. Но в конечном итоге все люди должны прийти к любви к Богу. В этом смысл. Не в том смысл, какая религия. Смысл, какова цель религии. Цели те же самые. Нет разницы между религией в этом смысле слова. И веды же, веды, есть разделы вед 4, Адхарва, Яджур, Рик, Самаведа, которые просто обещают человеку какие-то материальные блага. Делай так, получишь материальное благо. Что ты хочешь? Богатство? Ну вот делай вот так и так, такие вот жертвоприношения, такие ритуалы, ты будешь богатым. На райские планеты, замечательно, есть такие райские планеты. Выбирай, какие райские планеты? Вот там много женщин, там много золота, там много вина, там много еще чего-то, что ты хочешь. Делай вот то-то, 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 то-то. И там целые списки есть. Что человек должен делать, чтобы добиться того желания, этого желания, выйти замуж так или так, или подняться на ту планету, или на Брахмалоку. Веды — это такие своды писаний. Они очень цветистые. Например, можно поклоняться Индре, подняться на планету Индралока или на Чандралоку. Сейчас мы говорим, но, скорее всего, это непонятно новым людям, конечно же, что это за локи такие, что это за места, что это за планеты, но факт, что вся Вселенная, она в этих локах, в этих планетах. И Веда, она кое-что знает об этом. Кому эти планеты принадлежат? Кому принадлежит эта планета? Люди настолько цивилизованы, что понятия не имеют об этом сейчас. Это современная цивилизация. Настолько продвинулись в технологии, что уже забыли, кому принадлежит эта планета. Пхуми ответственна за эту планету. И никто пока ее еще не видел из материалистов. Но она существует, Пхуми. Пхуми контролирует эту планету. Она хозяйка здесь. А кто контролирует планету Луна? Кто-то же должен контролировать. Например, эту страну контролирует президент. Не так ли? А что же, планету никто не контролирует? Тут тоже так много всего происходит. Океаны, реки, там вулканизация, там двигаются пласты, какие-то процессы происходят. Из югу в югу все меняется. Как-то все контролируется кем-то, должно быть так. И так Веда объясняет, что да, все контролируется. Есть много ишвар таких, контролирующих. И на каждой планете есть свой ишвар, даже Солнце контролируется. Не просто случайно загорелось от чего-то и горит так долго. Нет, все закономерно происходит, все идет по плану, оно должно гореть ровно столько, сколько необходимо. В конце жизни этой Вселенной Солнце будет гореть 12 раз ярче, будут все возможные вспышки, взрывы происходить, все уничтожено будет. А пока оно горит спокойно, и будет еще гореть какое-то время, без дыма. Кто-то контролирует это, несомненно. Мы же не можем это контролировать. И раз я не могу, я думаю, значит, никто не может. Нет, это неправда, кто-то может. Во всяком случае, Бог может контролировать все, что угодно. И так есть разные локи. И Веды описывают, тут такая жизнь на Солнце, в огненном теле. Замечательная, это райская планета. Солнце — это удивительная планета. Вивасван контролирует Солнце. Сам Вивасван сияет точно как Солнце. Такая личность удивительная. Конечно, это не такое тело. Этот бы свитер сразу бы сгорел. Ничего просто не осталось бы. Нужен другой свитер. Из другой энергии. Там другая энергия. Другая одежда, другое золото. Тоже золото, но другое золото, другая вода. Но есть все это, и вода, и реки, и деревья, и люди, и одежда, и все это есть. Но немножко другое, в соответствии с Солнцем. На Луне это эфирная планета. Эфирное существование. Выше, чем Солнце, говорится. Еще лучше условия для жизни. Но опять же не в этом теле. В этом теле они так и не попали на Луну, космонавты. Мы смотрели этот фильм «Опровержение», да, что в этом теле они так и не попали на Луну. Он поставил эксперимент, этот человек, который опровергал. Он финансировал этот полет на Луну, и он понял, что его деньги просто растратили куда-то в другую сторону, и он стал... В общем, проводит сейчас такие программы публичные, такие же лекции, и доказывает прямо научно, по фотографиям, по другим вещам, очень убедительно, что они не были на Луне. Один из экспериментов, который демонстрирует, он выкачивает из камеры воздух, делает вакуум, космос, то есть вакуум. И в эту камеру, значит, вдвигается такая перчатка резиновая, на прорезиновая ткань, подобная скафандру космонавта, то есть вот эта рукавица, в которую он должен быть одет. А там вакуум в этой камере, стеклянные стенки. Есть видеокассета. И он предлагает людям, которые сидят в зале, подойти и попробовать подвигать пальцами там в вакууме, вот сквозь эту прорезиненную ткань. Здесь в воздушной среде это нетрудно. Но когда они это делают в вакууме, невозможно даже пошевелить рукой без сильных усилий, оказывается. Разница давления такая, что невозможно двигать этой перчаткой в вакууме. И они не могли бы двигаться. И тут же показывают съемки, как этот космонавт прыгает, как олень такой, как стрекопытый такой, знаете, с таким огромным этим рюкзаком за спиной. И он так прыгает, так демонстрирует, что на Луне там 1/6 веса и прочее, он должен показать все это, да? Те, кто смотрит эти съемки поддельные. И он тоже раскусил это все, что он не так уж высоко и прыгает там на самом деле. Он сам стал прыгать, этот человек, и его замедлили прыжки, съемки, и получилось точно то же самое. А тут, говорит, тренированный человек не мог подпрыгнуть так уж высоко, на самом деле. И когда показали это незамедленные съемки, в настоящем было очень смешно, как он прыгает этим рюкзаком по пустыне, где-то в Аризоне или где было, не Аризона. Невада, штат Невада. В штате Невада были съемки эти. И потом он там еще какие-то вещи находит, этот космический аппарат спускается на Луну, там... Сопла, это там все разлетается, пыль снизу, и он сюда садится. Он садится и прямо под этим соплом отпечаток стопы какой-то в пыли. Тут они немножко оплошали с этими съемками. Ну и так далее. Он много находит таких аргументов. И потом показывает 11 неудачных полетов, экспериментов на планете Земля, как такую громилу пытались опустить, поднять, а потом опустить просто на этих реактивных соплах. как она переворачивается, все это падает, взрывается, и снова потом все это строится, миллионы долларов на это уходят, снова поднимают, она опять падает, взрывается. И вот так нужно было на Луну туда запустить и посадить на Луну. И то есть много аргументов приводят. Все разбивают аргументы, в которые верили люди. Потом монтаж, фотомонтаж показывает. Несколько фотографий обнаружил фотомонтаж. Одна из еще вещей интересных, что нет звезд на этих фотографиях на космическом небе. Они показывают съемку планеты Земля с Луны, восход планеты Земля на Луне. Как Луна восходит, так и Земля восходит на Луне. Очень убедительно показывают. Но ни одной звезды нет на небе в это время. Хотя Гагарин утверждал, что звезды очень крупные, яркие, не бегающие в космосе. Ни одной звезды нет. Посмотрите фотографии. Ни одной звезды не увидите. Это не случайно, потому что они не знают, какая карта звездного неба оттуда. Это нетрудно было бы тогда понять немного образованному человеку. И есть целый фильм об этом. Почему вы об этом заговорили? А? Веды, да, веды. Веды говорят, что на Луне жизнь в эфирном теле возможна. Нельзя в этом скафандре жить там. Но жизнь райская там. Есть планеты ниже планеты Земля. Они относятся к адским категориям, потому что планета Земля — средний уровень. Ниже адский, выше райский начинаются. Разные условия жизни на этих планетах. Планета Плутон — это адская планета. Марс, я не помню, какие-то еще планеты. Сатурн, такие вот зловещие планеты есть. Адские условия жизни там. Есть планета Раху. Это черная планета, которая глотает Солнце. Ну, она, конечно, не глотает, а перекрывает его. Затмение, солнечное затмение, это не Луна, а Раху. Черная планета. Так далее. Все это описывается в Ведах, а потом открывается учеными. Так какой смысл нам развивать науку, если все уже описано в Ведах? Какой смысл развивать науку, если все уже описано в Ведах? Дело просто в вере. Человек не верит это. Не хочет открывать все заново, хотя кто-то создал это уже и прекрасно знает, что где находится. Итак, Веды описывают все эти планеты, они очень привлекательные. И кто-то развивает желание попасть на Луну, или на Солнце, или на Брахма-локу, или на Тапа-локу, на Джана-локу, на Пхур-локу. Есть много очень привлекательных мест. Поэтому, говорится, этот цветистый язык Вед, он уводит в сторону. Есть Муни, есть Тхита-тир-муни. Тхита-тир-муни сконцентрирован только на одной цели. Он ничего не выдумывает. Он достигает своей цели благодаря такой концентрации. Но просто Мунин размышляет о том, о сём. Одна гипотеза опровергает, потом другую гипотезу находит, потом это опровергает, но не достигает ничего, кроме всяких размышлений. Еще раз, я отвлекся. Есть отличие между мужским и женским эго в том смысле, что есть разные тела. Эго то же самое. Эго означает, ложное эго означает то, что себя отождествляю с телом. Называется ложное я. Это не я, это просто тело. Физическое тело.